Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин, и сегодня в поствыборное время, ну, конечно, нужно и просто необходимо поговорить с Валерием Валерьевичем Федоровым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения, он уже ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, я понимаю, что сейчас, ну, почти все внимание приковано вам, вы... Ну, объясняете, что вообще это значит?
Нет, все внимание, я думаю, все-таки приковано к президенту.
Ну, это вот то, что Путин стал президентом, это не самая большая неожиданность на этих выборах, как вы догадываетесь. Ну, а вот как объяснить такое единодушие? Я думаю, вы, конечно, устали отвечать на этот вопрос, но у меня вот немножко по-другому я его задам. Вот смотрите, у вас вот вчера я заметил цифру вашу же, что 83% доверяют выборам. Вот лично для меня это было неожиданным, потому что у нас все-таки традиционно скептически относятся к выборной системе. Как это объяснить? Как объяснить, что люди вдруг поверили в выборы?
Вот. Ну, мы с вами совпали в ощущениях, и тут не только речь об интуиции или о каких-то там паттернах восприятия. Мы точно знаем, что чем выше официальные данные по явке и чем выше официальные данные по проценту голосов, которых набрал победитель, тем больше возникает недоверие, сомнений, обвинений в том, а честно ли все было или нет. Это действительно так. А в этом году сильно меньше. Я думаю, здесь две главные причины. Первая такая социально-психологическая. На самом деле мы очень хотели, чтобы мы, народ Российской Федерации, все практически, за небольшим исключением, хотели, чтобы эти выборы прошли очень быстро, спокойно и с предсказуемым результатом. Почему? Потому что время сейчас такое, что всякие рискованные эксперименты недопустимы. Поэтому выборы – это очень важная процедура, она обязательно должна сохраняться. Все рассказы о том, что давайте сэкономим деньги и выборы отменим, они не принимаются людьми. Но очевидно, что о выборах говорить как о такой яркой конкурентной игре, о соревновании, значит, о футбольном матче, где до последнего не знаешь, кто все-таки победит. Это вполне приемлемо в времена спокойные. А сейчас у нас времена военные. То есть сейчас цена ошибки кратно выросла. Поэтому для огромного большинства людей действительно вопроса не стояло, а за кого голосовать и голосовать ли. Все прекрасно понимают, что да, надо прийти проголосовать, и понятно, за кого проголосовать. И понятно, почему проголосовать. Вот поэтому, когда результат совпал с ожиданиями, то это резко выросло,
тогда вопрос...
доверие к этим выборам.
Да, тогда, тогда вопрос...
Конкретно. Сейчас, секунду, я еще раз говорю. Извините, что я, может, долго отвечаю. Вот, сейчас уже буду ускоряться. Есть вторая сторона медали. Кто обычно говорит о том, что выборы нечестны, что все украли, все нафальсифицировали, нарушили и так далее? Это говорит совершенно определенная группа людей. Одна и та же, она не меняется на протяжении там, двух десятилетий, даже чуть больше. Вот. Все одни и те же спикеры, все одни и те же организации, все одни и те же деньги. Вопрос, что с этой группой стало за последние два года? Отвечаю. Эта группа, как у классика написано, а господа все в Париже, эта группа разъехалась по солнечным Бишкекам, Батуми и другим местам, где подешевле, потому что туда, где подороже, уже это самое, не пускают, денег нет на них. Вот, то есть, эта вся публика, она разбежалась, и вот сейчас поднимать такой хай обычный по поводу того, что все украли, просто меньше стало, значит, этих ребят и организаций. Вот и все. То есть информационный поток изменился.
А это говорит о том, что, ну, административный ресурс не был, ну, скажем, криминальным образом задействован, и что вот если эти ребята не кричат, это значит все честно. То есть, ну, вот, вот это соотношение друг к другу у людей есть, что, ну, если нет крика, значит все хорошо, значит все в порядке.
Слушайте, вот как человек определяет, честный выбор или нечестный, обычный человек, не политизированный, не, так сказать, член какой-нибудь партии, вот, не тот, кто постоянно в напряжении следит за всеми перипетиями, поворотами крутыми политической жизни. Да? Вот, как он понимает, что все нормально? два главных условия. Первое. То, что происходит, в принципе, ему нравится, то есть отвечает его ожиданиям. Ну, нравится это я, наверное, погорячился, а отвечает ожиданиям. То есть я вот так думал, так оно и произошло. Все, гармония, конгруентность. Помните, как у Жванецкого в диалоге советских времен: заходишь в магазин, да, спрашиваешь, спичек нет, продавщица отвечает: нет. Рыбы нет? Нет. То есть, что хотел, то и получил. Вот это, на самом деле, очень важный элемент предсказуемости. Вне зависимости, позитивно ты настроен, негативно. Если ты получаешь из Вселенной как бы ответ, который полностью отвечает твоим ожиданиям, значит, ну, как бы все стабильно, нормально и предсказуемо. Значит, второй момент – действительно информационный фон. Ну, извините, если с утра до ночи тебе, значит, из всех ящиков, там, каналов и прочее, вот, кричат о том, что все украдено, все нарушено, все сфальсифицировано, ну, даже самый благонамеренный и лояльный человек начнет сомневаться. А если этих криков стало кратно меньше, то и поводов сомневаться на этот счет нет. Все, пришли, проголосовали, значит, порадовались, пошли дальше. Много других важных дел.
Мы с вами общались как-то. Вы говорили о разных Россиях. Если помните, там, воюющий, столичный, ну, то есть, ну, и в отношении к СВО.
Россия у всех у нас одна.
Как выяснилось.
И выборы есть, это показали.
Куда делось? Куда эти России вдруг исчезли? Или не объединились? В чем?
Ну, смотрите, у нас огромная разнообразная страна. Разнообразная даже не столько по своим географическим условиям, хотя, понятно, Кубань – это одно, Ямал – другое, вот, Калининградская ривьера – совсем третья. Вот, она разнообразная по, скажем так, укладам жизненным, по экономическим возможностям, материальным возможностям, по возможностям трудоустройства, по уровню там, доступа к, так сказать, всем возможностям, которые представляет современный потребительский рай. Вот, и так далее и тому подобное. Действительно, страна очень разная. Еще один важный аспект этой самой, этого разнообразия – это многопоколенность. Вот есть такое понятие. Значит, обычно, примерно до начала 20-го, начала середины в некоторых странах 20 века в каждой стране сосуществовали там, два поколения людей. Третье поколение, старики, вот, оно было очень малочисленно. Не случайно вот Бисмарк в 1870-х годах в Германии ввел социальное страхование по старости, ну, то есть пенсию, как мы ее знаем сегодня, он был первым. Вот, и это очень мало чего стоило бюджету, потому что мало кто доживал до выхода на пенсию. Вот. А сегодня что? А сегодня у нас не два поколения вместе живут, и даже не три. У нас сегодня 5 поколений живет одновременно в одной стране. Мы стали более лучше одеваться, как известно, да, Света Иванова, незабываемая, нам открыла глаза. Но мы стали еще и дольше жить. Не все, к сожалению. Вот, и мы не рекордсмены здесь, но все-таки сильно дольше стали жить. Поэтому 5 поколений, а поколение – это такая связка, некое единство людей, которые объединены общими какими-то паттернами восприятия. Одни и те же вещи для них важны, а другие нет. И вот по этому направлению, да, у них близкие более ценности. Конечно, у них тоже есть разногласия. Есть, условно говоря, в каждом поколении либералы, есть социалисты, вот, значит, есть мизантропы, есть, наоборот, альтруисты, есть скептики, есть оптимисты. Это все воспроизводится. Но понятно, что, условно говоря, человек, родившийся там в 40-м или там, в 45-м году, и человек, родившийся там, в 95-м году, я имею в виду нашу страну, вот, эти люди совершенно по-разному будут смотреть на очень, ну, большую, значительную часть тем, вопросов, проблем, которые актуальны. И вот все мы живем в одном обществе, представляете? Вот. Для одного вставай, страна огромная, это вот берет за душу и тут же вызывает стремление действительно встать и пойти что-то сделать хорошее для нашей великой страны, защитить ее. А для другого, ну, какая-то песня неизвестная.
Но глядя на результаты голосования, даже это и не ожидаешь. Такое ощущение, как будто это они слились все в один...
Вот, вот. Что же такое выборы? Выборы, как и праздники, кстати, национальные праздники, вот, они позволяют людям ощутить свое единство за пределами вот этих вот не только узких кругов там семейных, близких друзей, не только за пределами вот этих поколенческих связок, да, вот мы, люди нашего поколения, или мы старики, или мы молодежь, но и ощутить свое единство, свою общность со всеми гражданами страны. Вот когда говорят на выборы как на праздник, на самом деле вот этот элемент нужно иметь в виду. Потому что действительно нация, придя в день голосования на избирательные участки, ощущает себя как нация, а не как просто жители определенного города, представители определенной национальности или определенной профессии или одного поколения. Мы граждане Великой России.
Поэтому вот да, противоречие... я понимаю, но я не понимаю, на самом деле, почему именно сейчас все это происходит, вот этот праздник души.
Потому что у нас, извините, идет глобальная санкционная война.
Мы об этом поговорим через пару минут. Оставайтесь с нами. С нами Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Оставайтесь с нами.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон у Владимира Варсобина. Напоминаю, что у нас в студии, в виртуальной студии, Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, он же ВЦИОМ. Конечно, мы препарируем выборы. Что это значит? Ну, конечно, самый главный вопрос, откуда такая явка и откуда такой... Как это сказал Лукашенко, он слово такое подобрал, мощный или феерический результат, я не помню. Обычно Лукашенко выжимает из русского языка все. Валерий Ильич, вот мы говорили о том, что все объединились, все поколения и так далее вот, в явке и в голосовании за Путина.
Но все в едином порыве.
Все в едином порыве, значит, да, праздник души такой. Но я все равно одно понять не могу. Я все равно возвращаюсь к этому вопросу, который, в общем-то, вам уже задал. Но ведь вот эти разные России, они относятся к разным проблемам по-разному. Да? Вот возьмем даже СВО. То есть столичная Россия, как вы описывали раньше, это одно отношение. Воюющая, кстати, там оно не такой уж и большой слой. Другое, воюющая только поддерживает и семьями, и, в общем, достаточно активно. Но я вот, то есть люди, которые скептически относятся к СВО, пошли проголосовали за Путина?
Ну, подождите, у нас явка 70, сколько там, 6%, да, если не ошибаюсь. А, сейчас посмотрим. Значит, явка 77%, да, то есть 23% вообще не голосовали. Я уверен, что значительная часть тех, кто критически, не скептически, а критически относится к СВО, у нас такие есть, их немало, да, там порядка 15% в наших опросах обычно отвечают, 15-17%, что они против СВО. Во-первых, у них была опция, значит, сидеть дома и, значит, не голосовать, или как это называлось раньше, голосовать ногами. Во-вторых, была возможность проголосовать за других кандидатов. У нас 4 их было, я напомню. Ну, конечно, самый очевидный вариант был Владислав Дованков и его, значит, там, Ходорковский и прочие организаторы вот этой вот предательской колонны всячески рекламировали. Вот он, давайте, поддержите его, этим вы сам скажете «нет Путину». Вот. Но это было очень смешно, потому что Дованков никогда против СВО не высказывался. Если бы высказывался, сомневаюсь, что партия «Новые люди» вот, его бы выдвинула в качестве своего кандидата. Но тем не менее. В общем, когда вы говорите, что у нас удивительно, как же так, а где же те люди, которые против СВО, ну где они? Во-первых, по домам сидят. Во-вторых, голосуют за Дованкова по приказу Ходорковского и же с ним, значит, свидетелей секты. И в-третьих, ну, поразъехались. Разъехались. Я напомню, что чисто физически вот эта публика, она сбежала, причем достаточно давно. Вот. Сейчас она, честно говоря, больше уже заботится не о том, кто будет президентом России, а как бы с голоду не умереть вот этих всех солнечных бишкеках. Ну и дай вам Бог 100 лет жизни. Пожалуйста, обустраивайтесь на новом месте, а о нас лучше забывайте. Потому что наши с вами пути разошлись. И я думаю, это надолго. Я думаю, этим ребятам нужно почитать мемуары белых эмигрантов, которые думали, что покидают Россию на несколько месяцев, а покинули ее на всю жизнь.
А вы анализировали голосование за рубежом? Что оно показало, кстати? Вот и
к этому разговору. Чего его анализировать? Официальные результаты-то все опубликованы. Там оно очень разное. Вот самый смешной пример был в Берлине. В Берлине тот самый участок, с которого, значит, были видео очень такие вирусные в интернете. Очереди стоят в этих очередях радостный там Ходорковский, вдова Навального, значит, и прочие, значит, записные лидеры, значит, этих беглецов. Потом опубликовали результаты выборов. Если не ошибаюсь, 44% получил Путин на этом участке. Ну, ну, о чем говорить? На самом деле, надо понимать, что за рубежом у нас, по данным Центризбиркома, 1 800 000, что ли, тысяч избирателей официально. Ну, потому что многие из тех, кто бежит, вот, он русский паспорт не сдает, и не уведомляет органы МВД о том, что он переселяется на ПМЖ куда-нибудь. Поэтому официально они не там даже, да, они официально в России. Ну, так что по официальным данным они могут быть занижены, но вот по той причине, по которой я вам сейчас сказал, где-то там 1,8. И участков, конечно, сильно меньше. Потому что по стране в целом у нас, ну, в России, на основной территории Российской Федерации, там порядка 114, если не ошибаюсь, миллионов избирателей. Вот какие, да, значит, то есть даже не в 10 раз, а в 100 раз.
А там ведь даже можно посмотреть, какие страны как голосовали, да, я имею в виду.
Да, да, но все это вообще никакого значения не имеет.
Германия, Великобритания.
Это 1-1,5% от общего числа избирателей. Даже если бы все они пришли и по призыву Ходорковского проголосовали, условно, там, за Даванкова, это бы прибавило Даванкову 1%. Ну, 1,5 максимум. Все.
Валерий Ильич, извините, я все-таки вернусь еще к нашему разговору. Вот мы, помните, мы говорили о том, что люди пришли на голосование, но хотя это голосование хотели быстро, чтобы прошло, чтобы вот не было такой прям полноценной борьбы, потому что не то время. Я просто хотел, да, хотел спросить, а в чем тогда мотивация вообще прихода? Когда, ну, такое, отбыть номер, да, получается?
Нет, ни в коем случае не отбыть номер.
Обычно люди это не мотивируют. Откуда такая мотивация?
Отбыть номер – это когда вот вас призвали или приказали прийти на какое-то скучное мероприятие, вы думаете, блин, а я бы лучше на дачу поехал, а я бы лучше, значит, это самое, с друзьями пиво выпил. Нет. Все не так. Тут смысл был как совершенно в другом. Вот я не случайно говорю о празднике. Это аналогия с праздником. То есть на празднике, государственном празднике, да, вы себя ощущаете гражданами великой страны. На гендерном празднике, например, 23 февраля, вы себя ощущаете не только защитниками страны, но и мужчинами. 8 марта вы себя ощущаете прекрасными женщинами. То есть это чувство единства, оно очень теплое, оно очень важное. И, конечно, вы не отбываете номер 8 марта. Нет, но есть люди, которые и 8 марта отбывают номер. Мы их всех знаем, к сожалению. Но, к счастью, их не так много. То есть, именно поэтому, даже если запретить... Вот на Украине сейчас отменили праздник 8 марта, например. Как вы думаете, украинцы перестали его праздновать?
Конечно.
Я вам скажу, нет, они не перестали его праздновать. Он для них остается важным. Это традиция. Она укоренилась. И просто, так сказать, запретом каким-то или указом ее не отменишь. Поэтому люди испытывают позитивные чувства. Они выполняют очень важный ритуал. Ритуалы очень важны. Ну, китайцы вообще считают, что ритуал делает человека цивилизованным. Если ты не исполняешь ритуалы, ты дикий варвар. Ну, мы не китайцы. Вот, у нас немножко другое отношение. Но в любом человеческом обществе ритуалы крайне важны. И праздники – это тоже ритуалы. Особые ритуалы. И выборы – это ритуал. Вообще, знаете, догма какая мировой либеральной демократии, которой нас все учили. Я вот отделение политологии закончил в свое время, меня этому учили. Я как раз вот в начале 90-х все это впитывал, так сказать, не с молоком матери, но близко к тому. Вот догма такая – демократия – это процедура. То есть, важно не кто победил, а важно, что выборы, партии, кандидаты, агитация – все машут флажками, а затем колоннами идут, участвуют, голосуют, и все проигравшие тут же пожимают руку победителю, поздравляют его и говорят: да, ты победил, но через 4 года или через 6 лет мы снова померяемся, значит, силами, и уверен, в следующий раз я приду к победе.
Но это, понимаете, в том случае, если все этапы избирательной кампании были соблюдены, и все было свободно, все кандидаты были...
Ну, а кто об этом говорит людям? Людям говорят, все было свободно, все было конституционно, все было открыто. Люди: да, ну, хорошо, замечательно. То есть люди сами специально не думают о вот таких вещах. О таких вещах обычно думают политологи, им это их профессия, да, за это хлеб с маслом, так сказать, дают. Вот. Во-вторых, об этом думают иностранные агенты, вот, у которых задача очень простая, да, все обгадить и рассказать все, что неправильно, все уж делать неправильно, не так. Вот, и вообще вас надо отсюда всех выгнать и насадить здесь совершенно другую власть. Вот они за это хлеб с маслом свой получают. Да. Ну и, конечно, об этом думают наши геополитические противники. Я напомню, у нас время, к сожалению, не мирное, вообще не мирное. И у нас не на Украине только военные действия идут. Мы находимся в экономической блокаде, в дипломатической блокаде. Нас пытаются изолировать, нам финансовые платежи, значит, перекрывают, блокируют все. Вот, например, в декабре турецкие банки, большинство своем, перестали проводить платежи российских контрагентов. Представляете?
Очень даже. Просто и китайские тоже.
А на основании чего? Знаете, что им захотелось, что ли? Раньше не хотелось, а сейчас захотелось? Нет, просто президент Байден подписал указ исполнительный.
Известный.
И сообщил, что все турецкие банки, которые будут проводить платежи российских контрагентов, теперь будут подвергнуты так называемым вторичным санкциям со стороны США. То есть им, например, запретят с долларами работать. Ну, а это для них прямой путь к банкротству.
Я просто удивился, что вы в этом списке, у вас нет, то есть у вас только те заинтересованные лица с той и с другой стороны, но нет равнодушных граждан, которые просто переживают за выборы. Таких не существует.
Неравнодушные граждане переживают...
Неравнодушные. Неравнодушные граждане, которые просто хотят честных выборов. Таких не бывает вообще?
У нас есть неравнодушные граждане. У меня, например, близкий товарищ руководит организацией, которая так называется «Неравнодушный человек». Раньше она называлась «Неравнодушный гражданин», но теперь он понял, что человек – это важнее, даже чем гражданин. Они переживают не о процедуре, они переживают о результате. Вот надо понимать, что обычные люди оценивают политическую систему не по процедурам. Как бы нас там ни учили эти либерально-демократические учителя, нет, по результату они оценивают. Если у вас суперконкурентная, супердемократическая, суперлиберальная система, а люди живут плохо и хуже, чем раньше, и обещания, которые им дают политики, пришедшие к власти, не выполняются, и принимаются решения, прямо противоречащие четко выраженному мнению большинства людей, а это происходит, к сожалению, в современных демократиях сплошь и рядом это происходит. Вот тогда люди говорят, что что-то идет не так. Видимо, наверное, не важно, сколько кандидатов и насколько свободна в кавычках пресса, в кавычках, а важно, какую политику проводят эти люди. И вот наши люди в этом смысле, они вообще не формалисты. Они вообще, вот про эти сказки, что демократия – это процедура, они в них не верят, многие даже с ними не знакомы. Не добрались до них эти сказки. Для них критерий того, что все, так сказать, идет правильно, это политика властей. Вот она идет на пользу людям или нет?
Прервемся. Я напоминаю, что с нами Валерий Федоров, генеральный директор Российского центра изучения общественного мнения в ЦУОМ. Вставайте с нами.
Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня...
Собачник зверский в отношении кота звучит особенно актуально.
А вот если ты бы своего кота дал кому-нибудь знакомому, мне, например, да?
Ну да, тебе бы я кота не доверял бы, Игорь, ни в коем случае.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?». Равнодушным не уйдет никто. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с вами Валерий Ильич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ. Мы поговорили о своеобразии наших выборов, ну, мотивации и так далее, и праздник, который случился у нас в эти выходные, который стал, в общем, выбором президента. А скажите, вот если все-таки... Вот мы сейчас говорили о процедуре. Вот эти несчастные заложники процедуры, это кандидаты, другие кандидаты на этих выборах. Ну, мне их было просто жаль. Они считали свои проценты как нищие в своей кепке для мелочи, да, которую подаяние собирает. А в чем все-таки была их слабость, как вы считаете? И могли бы они вообще чем-то удивить и собрать больше? Вот вы как-то обращали внимание на этих несчастных?
Я тоже категорически против того, чтобы их пинать ногами. Вот, я считаю, что все они прекрасные ребята, все они отлично выполнили свою задачу. Задача была очень простая, две, так сказать, задачи. Да, первая задача, раз уж мы стали играть в демократию, нам сообщили, что других вариантов нету, вот, если не будете вы играть в демократию, то мы вас исключим это всюду, везде забаним, значит, лишим доступа, так сказать, ко всему. Сейчас, правда, нас везде исключили, везде забанили, лишили доступа ко всему, но мы по традиции, ну, не по традиции, как бы так, по привычке продолжаем играть вот в эту демократию. Ну, да ладно. У этой игры есть свои правила. Вот кандидатов должно быть больше одного. Желательно даже больше двух. Хотя вот в Соединенных Штатах, в принципе, двух хватает. Да? Третий уже лишний. Пытаются всячески не пустить его. Значит, поэтому кандидатов должно быть некоторое количество. И, конечно, кто-то будет проигравший. Эта задача была такая общая, я бы сказал, национальная. Нужно было в очередной раз показать, что у нас все как у людей, что мы не забыли эти правила, которые вы, значит, всему миру навязали и объявили их, значит, истиной в последней инстанции. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Была внутренняя задача, вторая, очень важная для них, но не для страны в целом. Это представить свои партии. Я напомню, у нас в Государственной Думе представлено 5 партий, кандидатов было 4. Почему? Одна взяла самоотвод. Это «Справедливая Россия», значит, Сергея Миронова. Я думаю, это ошибка большая, и она ему еще аукнется, потому что через 2 года будут выборы в Государственную Думу. Парламентская партия, которая своего кандидата не выдвигает, вот это слабая партия. То есть, они кандидат номер один на выход, к сожалению, из Госдумы. Остальные партии имеют хорошие шансы на выборах 2026 года сохранить свое представительство в Госдуме. А представительство в Госдуме – это, знаете, звездный билет. Да? То есть, там госфинансирование, инфраструктура обеспечена, все к тебе относятся там на местах губернаторы, мэры очень уважительно. Ты можешь вносить там законопроекты, постоянно пиариться на телевидении и так далее. Ну, то есть, парламентская партия отличается от непарламентской, как Волга от Запорожца. И вот «Справедливая Россия» уверенно идет к статусу непарламентской партии. А остальные создают для себя хороший задел на 26-й год. Теперь вопрос, кто из них набрал больше, кто меньше. Вы знаете, мы же прогноз делали, представляли его 11 марта официально, можно на сайт ЦИОМ зайти, посмотреть, сравнить, попали, не попали. Вот. И, знаете, мы даже, когда его составляли, думали, а может быть, всех трех кандидатов дать в одной группе там, с таким диапазоном, ну, например, там 4-6%. Ну, потом отказались, вот, дали каждому свою прогнозную цифру, но, в принципе, они так близко шли голова к голове, что различие между этой тройкой укладывалось в погрешность измерения. И говорить, что вот этот хорошо выступил на дебатах, а тот какой-то совсем консерватор-реакционер, ну, можно, но это все как бы какие-то такие микродетали, которые большого значения в масштабах страны в целом не имеют. Молодцы, что приняли участие, что отработали по полной, кто-то лучше, кто-то хуже. В любом случае, честь им и хвала. Все понимают.
Ну, вот эти ребята точно отбыли номер, ну, в каком-то смысле. А вот, ну, вот вы сейчас говорите про парламентские партии и по поводу того, что там выборы в следующие. А не говорит ли это вообще о состоянии политической системы? Вы очень точно сказали, на самом деле, по поводу, как вы сказали, по поводу демократии, что навязали нам эту историю с демократией. Вот мы, значит, некоторые процедуры проводим, мол нате. Но это не приведет вообще в будущем, что и партии-то не станет. Ну, или не совсем их значением теряется.
Объясняю. Все началось в 93-м году, в декабре, когда мы, избиратели Российской Федерации, пришли и проголосовали за Конституцию. Конституция определяет нашим партиям очень ограниченное место политическое. Главная их функция – это участвовать в выборах в Государственную Думу. А Государственная Дума у нас, прямо скажем, не рекордсмен среди мировых парламентов по обилию полномочий. Вот до американского конгресса ей очень далеко. Американский конгресс по рукам и ногам связывает президента. Мы можем спорить, хорошо это, плохо. На самом деле, скорее, плохо. Вот сейчас, например, в США уже год без бюджета живут государственного. Вот. И там много проблем, связанных с тем, что Конгресс действительно может парализовать деятельность любого самого популярного президента. И это периодически происходит. У нас совершенно не так. У нас полномочия Государственной Думы сильно ограничены. Кстати, в 2020 году, 4 года назад, когда мы поправки Конституции принимали все вместе, полномочия Госдумы расширили, но не намного. Вот в этом году она впервые, например, будет согласовывать кандидатуры ключевых министров. Обороны, иностранных дел. Раньше этого не было. Теперь будет. То есть, это шаг определенный к усилению полномочий, расширению полномочий Госдумы. Но небольшой. В остальном Россия остается суперпрезидентской республикой, где роль представительной власти не очень высока. А партии-то только для представительной власти и есть, собственно говоря. Для этого они и существуют. Если вдруг мы с вами решим поменять Конституцию и усилить полномочия парламента, я вам гарантирую, наши партии на следующий день резко усилятся. Все побегут записываться, прям в очереди выходятся. Запишите меня, пожалуйста, в КПРФ или запишите меня в «Новые люди». Почему? Потому что это будет реальный лифт. Политический, социальный лифт. Сегодня это тоже лифт, но такой не самый быстрый вот, и не самый престижный. Исполнительная власть, конечно, это лифт гораздо более серьезный. Вот, поэтому, да, роль партии у нас сегодня не очень большая, но виноваты в этом не партии. Виновата в этом наша, извините меня, Конституция, основной закон. Вот так ее написали прекрасные люди из команды Бориса Николаевича Ельцина.
Да. А вот по поводу электронного голосования, новшество, которое было, ну, уже не новшество, но прям свежая история.
Не новшество.
Да, я понимаю, мол, в Москве голосовали на выборах мэра, по-моему, и так далее. А скажите, чем все-таки отличаются результаты голосования, вот классическое, от электронного, вот именно по результатам? Что, какие там признаки?
Ну, это вам Павлова уже сказала, вот этот самый, какие, известно же, какие итоги были по ДЭГу, какие итоги были, значит, обычные. Вот. Ну, на самом деле, там не очень большие различия. Я бы сказал, что там различия скорее в удобстве. Я 4 года подряд пытался проголосовать электронно. Не получалось ни разу. МОСРУ замечательно меня не пропускал. Вот что я только с ним не делал. Вот, поэтому я уже бросил надежды когда-нибудь проголосовать комфортно на диване. А в этот раз, ну, 3 дня же было, да, было... возможность как-то спланировать. Я думаю, ну что, поеду в свой участок, а это довольно далеко от работы. А у нас же рабочие были эти 3 дня. Мы же экзит-пол опрос на выходе проводили, да? Мы около 500 000 человек опросили за эти 3 дня. И думаю, далековато. Ну, давай на всякий случай попробую еще раз. Понятно, что не получится, но попробую. Вы знаете, я попробую. И за две минуты я проголосовал. Я, извините, вот то, что, как говорят на жаргоне, офигел. Просто от простоты и удобства. И я понял, насколько это комфортно.
С одной стороны. С другой стороны, вы ведь измеряли доверие вот именно к электронному голосованию, по крайней мере, оппозиционные партии.
Обязательно.
Кто очень скептически, конечно, относится к этому?
Конечно, безусловно. Измеряли. Можете, кстати, на сайт в целом зайти. Мы буквально вот на последней неделе, там за 2, что ли, дня до выборов, опубликовали обзор про онлайн-голосование. Там сейчас примерно серединка на половинку, то есть 50% с небольшим опрошенных поддерживают онлайн-голосование, считают, что это хорошо, удобно, комфортно. Поменьше, там где-то 40% с чем-то высказываются против по разным соображениям. Да? Кто-то боится, значит, нашествия роботов, которые нас всех, значит, поработят. Кто-то боится, действительно, что мой голос неизвестно кому передадут, а я это никак даже проконтролировать не смогу, как будто он это может делать на обычном участке. Значит, кто-то действительно поддается на пропаганду лузеров, этих наших вечных неудачников, которые для того, чтобы как-то скрасить горечь постоянных поражений, вот, сообщают, что не проиграли, это у нас украли победу. И вот воруют регулярно. Есть и такие. Но в целом, я бы сказал, что чуть больше половины россиян положительно оценивают онлайн-голосование. Эта доля немножко выросла за последние годы, не радикально. Там где-то с 50 до 54, если не ошибаюсь. Но чуть-чуть подросла. Я думаю, чем больше людей будет получать реальный опыт голосования электронного, как вот я в этот раз, тем больше будет его адептов, и тем меньше будет критиков. Но это процесс инерционный.
Ну, я просто, когда ты опускаешь в урну, и там много степеней защиты, ну, в том плане, что ты хотя бы знаешь, давно уже это все дело работает, то ДЭГи, они, это как там в итоге...
Владимир, вы какого года рождения?
73-го.
73-го. Мы с вами практически ровесники.
Да.
Вот мы с вами представители поколения определенного, как его, блин, называют, икс, кажется. Да, иксеры. Вот для нас с вами бумажная книга, она привычнее, удобнее, интереснее, полезнее, чем электронная. Бывают исключения. В каждом поколении бывают исключения. Есть иксеры, которые полностью уже перешли на электронные книжки, но их абсолютно меньшинство. Вот так же и с бюллетенями. Вам сообщили, что там много степеней защиты, то, все другое, третье. И вы, да, серьезно. Ну, отлично. Это больше говорит о вас, чем о степенях защиты. и обо мне, раз уж мы с вами в одной лодке. А представители другого поколения, ну, например, миллениалы, да, это следующее, или вот нынешнее поколение, поколение Z, которое только начинает вступать во взрослую жизнь и голосовать, да, для них это вот вся ерунда никакого значения не имеет. Они выросли в сети, и для них гораздо привычнее, понятнее это голосование по схеме «один клик». Знаете такой принцип, да? Вот если ты все можешь решить в один, максимум в два клипа, значит, программисты хорошо выполнили свою работу. А если больше, то, извините, нет, и больше ты этим сервисом, скорее всего, пользоваться не будешь. Вот голосование в один, максимум два клика для них – это прекрасно, понятно, стандартно. А вот все эти сказки про многослойные защиты, то все другое, прозрачные урны, ну, для них это, знаете, как из каменного века.
Да, меня сейчас стыдит Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, и мы перейдем на следующую часть передачи после небольшого блока новостей.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон у Владимира Варсобина. Напоминаю, что у нас сейчас заключительная часть нашего интервью с Валерием Валерьевичем Федоровым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ. И тут я, давайте отвлечемся, если можно, от выборов. Давайте все-таки я задам этот очень банальный вопрос, который вам задают все. Что у вас президентское супербольшинство 2024 «Семь шагов к победе»?
Или кто может доклад. Нас видеть, посмотрите. Я вот сейчас потрясаю докладом, который мы в ВЦИОМе написали по итогам выборов. Называется «Президентское супербольшинство 2024. Семь шагов к победе». Вот если у вас остались вопросы по выборам, почему именно так все вышло, заходите на наш сайт, прям по поиску находите «Президентское супербольшинство». Мы там рассказываем, почему оно супербольшинство. Значит, и почему оно такое? Почему такая большая доля россиян в этот раз проголосовала и проголосовала за Владимира Путина? Там не одна причина. Там их минимум 7. На самом деле мы так себя ограничили немножко искусственно. Причин было много, еще больше, чем 7. Но решили это самое, чтобы совсем уж людей не утомлять, вот ограничиться 7 главными. И там же много диаграмм, графиков, таблиц, которые на базе наших социологических исследований, мы их очень много провели в ходе этой избирательной кампании, показывают вот эти самые 7 шагов. Вот это настоящим таким гиком, да, настоящим любителям разобраться, покопаться, порыться, покритиковать, поспорить.
Всегда интересно, да, посмотрите, первый источник, скажем так. Валерий Ильич, ну там есть у вас ответ на вопрос, что вас удивило?
Да, конечно. Меня лично удивило то, что за последнюю неделю, а мы 11 марта, это был понедельник, последний предвыборный понедельник, представили мы свой прогноз. Вот в нашем прогнозе явка была 71%, и за Путина мы ожидали проголосуют там 82% с небольшим процентом. За эту неделю настолько, значит, возгонка политических, социальных, значит, информационных, значит, страстей пошла. Военных, кстати, страстей, да, напомню, значит, наш противник открыл новый фронт, по сути, неожиданно атаковав основную территорию Российской Федерации, или, так сказать, старую территорию, вот, и так далее, и тому подобное. Что в результате явка оказалась на 5% выше, и голосование за Путина оказалось тоже на 5% выше. На самом деле, это одна и та же цифра, потому что вся добавка явки практически вся пошла в пользу Путина.
Консолидация вокруг флага, да?
Нет, консолидация вокруг флага – это такой термин, он широко, слишком широко используется, но обычно консолидация вокруг флага, она очень кратковременная, она так, исчисляется месяцами, вот. А у нас консолидация, она уже больше 2 лет, на самом деле. Поэтому это не консолидация вокруг флага, это скорее, знаете, были такие спокойные, тихие выборы, мало кто на них обращал внимание, вот мы с вами говорили, да, о том, что, ну, все было, по сути, предопределено с самого начала, и это правда, потому что огромное большинство избирателей определились еще 2 месяца назад, на самом начале гонки. То есть вопроса выбора для них не было. Для них было просто четкое понимание, что надо прийти, проголосовать, поддержать. Значит, а тут вдруг страсти разгорелись. И что самое интересное, все политики стали призывать людей на выборы, даже суперопозиционные. Откуда мы увидели очереди в посольство Берлина-то наше? А? Это в том числе результат работы Ходорковского и компании, вот, которые говорят, вы должны прийти и продемонстрировать свою волю, сказать нет. Ну вот они пришли. То есть объединенными усилиями повысили явку на 5%. Ну что, молодцы, хорошо. Я считаю, поработали во славу России. Конечно, у нас, как у здоровой страны, у здорового общества, вот, которое еще не готово, как некоторые, сдаваться, гибнуть, уходить в мрак исторический. Да? Бывают такие общества, между прочим. Вот самый известный пример – это 1940 год. Франция, потерпев поражение от Германии, капитулирует, выходит из войны, сокращается там в 3 раза в объеме. Значит, смотрите, а почему Франция потерпела поражение? Это, на самом деле, очень важный вопрос для французской нации, и он очень глубоко исследовался. Вот, например, Марк Блок, замечательный французский историк, основатель школы аналов, вот, он прям даже книжку на эту тему написал тогда еще. И вот он говорит, что Франция, она морально сдалась, она морально капитулировала еще до начала войны. То есть она была готова к поражению. И такие страны есть. Вот мы к таким странам сейчас категорически не относимся. Вот, например, к таким странам сейчас, к сожалению, Армения относится. То есть Армения воевать не хотела. И это главная причина потери Карабаха в 2020 году. Но это правда. Вот они обвиняют, что Россия...
Подождите, ну вот Гэллоп дал недавно, я вспомнил сейчас, что и российская нация не особо воинственная. Она там, кто хочет воевать, тоже не такое уж большое количество, даже меньше, чем во многих странах. И, кстати, даже меньше, чем в Армении. Как вы относитесь к этому социологическому вопросу?
Владимир, можете верить Гэллопу, который проводит опросы в Америке. Это действительно замечательная компания. Я у них был. Супер. Мы сами книжку Гэллопа «Пульс демократии» перевели несколько лет назад и, значит, издали. Кстати, рекомендую, почитайте. Действительно, очень классная книжка и очень хорошо написана. Потому что Гэллоп же был не только социологом, он и главным редактором газеты был долгое время, когда учился в университете. Он классно пишет просто. Но Гэллоп в России – это, извините меня, не Гэллоп. У них в России опросы делает компания, которая никаким авторитетом в социологическом нашей индустрии не пользуется. Ее исключили из всех наших профессиональных объединений за то, что они просто очень плохо работают, к сожалению. Вот, поэтому российским данным Гэллопа доверять не надо.
А как относится, у вас есть такая социология, как относится вот к столкновению с НАТО, с возможным столкновением с НАТО? Ну, в связи с тем, что
никто не хочет столкновения с НАТО практически, вот, кроме небольшой части. Вот вы в начале программы говорили о так называемой воюющей России. Кто-то их называет турбопатриоты. Ну, это, в общем, мужественные люди, смелые люди, даже с такой здоровой ноткой агрессии зачастую. Вот они готовы, но их не так много, там, до 15%. Большинство, конечно, никакого столкновения не хочет. Но одно дело желание, другое дело объективный ход событий. Мы воевать не хотим и не хотели, но пришлось. Если безумный Макрон для того, чтобы выиграть выборы в Европарламент, все-таки введет французские войска в Одессу, а такой сценарий сейчас очень активно обсуждается, вполне возможно, придется и воевать. Ну что, значит, будем воевать. А как иначе?
Это показывает социология?
Безусловно. Показывает социология. Я вам показываю. Я социология.
Хорошо.
Ну, слушайте, если серьезно, повторюсь, никто воевать, конечно, не хочет с НАТО. Но все понимают, что война реально уже идет. Да, это война прокси называется, да, гибридная война. Но все знают о наемниках иностранных, все знают о советниках иностранных, все знают о ракетах французских, английских, которые поражают наши города, НПЗ там, и так далее и тому подобное. И что это, как не форма войны? Более того, сам НАТО нас уже 8 лет обвиняет в том, что мы ведем прокси-войну. Вот ДНР и ЛНР для них всегда это было, так сказать, прокси российские силы на Украине. Это официально во всех документах НАТО. Поэтому, ну, что тут говорить?
Валерич,
я бы сказал так, это скорее некая новая ступень эскалации.
А вот кроме СВО, кроме всего этого, людей что интересует? Вот есть какие-то области, которые сейчас
все-таки интересуют? Более того, я бы так сказал, я бы поменял даже знак. Вот СВО последние, полгода интересует людей существенно меньше, чем до этого. Почему? Потому что до лета и еще летом прошлого года было опасение, что все-таки украинский контрнаступ даст эффект, наши войска побегут, и как было, скажем, в сентябре 2022 года, и дальше, может быть, потребуется очередная частичная мобилизация, а может быть, и не частичная. Ну, в общем, все будет плохо, и придется резко менять свою жизнь. Были такие опасения. Летом 2023 года стало понятно, что они не оправдываются, что инициатива к нам переходит. Дальше эти ощущения получили очень мощное подкрепление. Ну, например, Авдеевка, да, освобождение Авдеевки. Ну, все понимают, на чьей стороне теперь военная фортуна. Ну, поэтому параллельно с ростом уверенности в том, что победа будет за нами, интерес к теме СВО не растет, а снижается.
Так.
Вот. Да, вот это так, надо иметь в виду.
А что, какие сейчас проблемы волнуют больше всего людей?
Потому что проблемы вечные. Зарплата маленькая, цены высокие. Медицина, значит, не очень качественная и не очень доступная. Мне это напоминает, значит, анекдот про ресторан. Что это за гадость вы мне положили? И почему так мало? Вот отношение к медицине. Почему такое плохое качество и так мало? Недоступно, да? Вот. Значит, ну, конечно, претензии к образованию. Да, что оно дорогое.
А тенденция все-таки растет или снижается? Ну, то есть, или на одном уровне?
Тенденции? Я вам расскажу про тенденции. Тенденции у нас очень хорошие, на самом деле. У нас последние полтора года резко вырос уровень одобрения политики экономической властей, социальной политики властей. Ну, про внешнюю, так сказать, и внутреннюю говорить не будем. Вот. А вот социальные и экономические, они всегда были такими аутсайдерами. Ну, например, говорили, да, Путин классный стратег, всем этим американцам, значит, показывает. Вот. Но с экономикой плохо. Или, но социалка в провале. Вот такой был, как бы, как говорят англосаксы, current mood. Вот. Общее настроение. А сейчас все поменялось, вы знаете. Действительно поменялось в лучшую сторону. Мы это видим. Зайдите опять-таки на сайт и посмотрите. Мы эти индексы, значит, оценки политики ведем уже больше 20 лет. И мы видим, что последние полтора года резко повысилась оценка работы наших властей.
Лев Ильич, это отражает явные подвижки. Я скажу так. И наше интервью, я сейчас поймался на мысли, превратился в такой большой праздник, потому что, в принципе, ну, мы проанализировали выборы президента восхитительным результатом, и много чего в этом интервью тоже, я скажу так, оно очень позитивное, более позитивное, чем раньше, когда мы с вами общались.
Единственный вопрос, почему мы с вами не сидим за накрытым праздничным столом и не поднимаем тосты?
По сути, многие ваши ответы как тост звучали.
Хорошо.
Да, что-то не хватало.
Дарю.
Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦОМ, был с нами. Спасибо вам огромное за разговор.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.